Неделя в России. Александр Валиев.
На этой неделе, 14 августа, суд отправил за решетку Константина Котова, москвича, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Это первый раз в российской судебной практике, когда фигуранта дела по данной статье на время следствия оставляют в СИЗО. Первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса, стал Ильдар Дадин осенью 2016 года. Его приговорили к 3 годам колонии, но в общей сложности он провел в заключении 1 год и 2 месяца. Приговор был отменен. 24 января 2017 года Конституционный суд России пояснил, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Тем не менее, после дела Дадина эта статья применялась уже несколько раз, в частности, против участников антимусорных протестов. Приговоров по делам пока нет. 34-летний московский программист Константин Котов занялся политическим активизмом чуть более 1 года назад. Он поддерживал активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, участвовал в акциях памяти Немцова, в защиту Ивана Голунова, в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, собирал передачи арестованным украинским морякам. На суде по избранию меры пресечения за обвиняемого поручились несколько человек, в том числе 7 муниципальных депутатов, политик Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая, писатель Виктор Шендерович и другие. Однако суд решил, что Котов не должен оставаться на свободе, ибо может скрыться, повлиять на ход расследования или уничтожить доказательства. Говорит адвокат Константина Котова Мария Эйсмант.
Это абсолютно противоречит и сложившейся практике по этой статье, которая, правда, небольшая. Известно о то ли 6, то ли 7 делах вообще когда-либо возбужденных по данной статье. И после известного постановления Конституционного суда это 3-е. И 1-е в Москве после дела Дадина. Потому что есть одно подмосковное, это дело Егорова, а архангельское, это Боровиков Александр. Это все мусорные протесты. Поэтому я очень не люблю гадать. Вопрос, конечно, должен быть адресован к тем, кто выходил с таким ходатайством, либо давал поручение выходить с таким ходатайством. Но складывается ощущение, что это, конечно, связано с общей обстановкой в Москве, с вот учащением репрессий, с давлением на часть общества, активно выходило, продолжает выходить практически еженедельно на улицы. И я думаю, что на фоне арестов по вот этой статье, якобы имевшей место массового беспорядка, вот, собственно, очередного активиста, совершенно мирного, абсолютно безобидного, абсолютно открытого и не скрывающего своих взглядов вместе с тем, деликатно их выражавшего всегда, вот Костю Котова тоже под ту же гребенку, как говорится.
Власти чего-то боятся?
Я думаю, что это общий фон. Общий фон в Москве. Очевидным образом митинги представляют для них угрозу. Самые мирные, любые. Вот все, кто выходят на запрещенный, с их точки зрения, хотя это неправильно, это не может быть запрещен, да, по нашему закону. Вот митинг, шествие на какое-либо массовое мероприятие, человек для них опасен. Тот, кто это делает многократно, для них опасен с большей очевидностью, поскольку с их точки зрения, видимо, этот человек, он идейный человек, который не остановится и очевидным образом будет ходить и дальше. Возможно, своим примером кого-то еще к этому побуждать.
Сколько раз ему уже вменяли нарушение правил проведения публичного мероприятия?
Собственно, протоколов-то 10. Как он сам сказал, за последние, да, год и 3 месяца. Но для 212 прим достаточно 3 вступивших в силу в течение 6 месяцев и 4-е нарушение. И вот как бы 4-е нарушение уже приводит не к постановлению суда по делу об административном правонарушении, а к возбуждению уголовного дела.
Какие из них фигурируют в деле?
Одно из этих дел касается марша Голунова 12 июня. Еще один раз они выходили к зданию ФСБ, несколько человек.
Тоже по делу Голунова?
Нет, не Голунова. Там было что-то другое, я сейчас не помню. Поскольку я по этому делу его не защищала. А вот по какому я защищала, это ему вменили недавно, и он отсидел 10 суток административного ареста за якобы организацию несанкционированного массового мероприятия на Трубной площади в один из тех дней, которые следовали за отказом первым в регистрации кандидатов, когда, если вы помните, ежедневно вечером где-то около 1000 человек, там от 500 до 1000, собирались на Трубной площади, где встречались с кандидатами, обсуждали как бы сложившуюся ситуацию. Это была очень мирная акция.
И до поры до времени там никого не трогали?
Да, совершенно верно. Их не трогали, там полиция дежурила, но даже ни разу не подошли к ним с мегафоном и стандартными окриками «Граждане, не мешайте проходу граждан». Вот. И это все проходило совершенно спокойно. И вот за 2 или 3 дня до 27 числа, когда было вот несколько превентивных, так сказать, задержаний, одним из них было задержание Котовой, которому вменили организацию вот этого массового мероприятия, несогласованного в один из этих дней. И доказательством был пост в Фейсбуке. Пост состоялся из перепоста ивента, вот фейсбучного ивента, да, в поддержку кандидата, значит, с предложением собираться на Трубной для общения с кандидатами в депутаты. А сверху от себя он написал цитату из Конституции, что единственным источником власти является наш многонациональный народ в России. Вот, и что я был туда и пойду опять. Я в суде пыталась им объяснить, что если вы кликните на этот ивент, то вы увидите, что там написано «Организатор штаб Навального». То есть у этого ивента, безусловно, был организатор, который себя объявил. Но вменили Костя и посадили на 10 суток. Поэтому он, собственно, 27-го и 3-го он пропустил. Он сидел в спецприемнике, что, может быть, сейчас, я думаю, уже и хорошо, слава богу, потому что мы могли бы иметь еще и массовые беспорядки какие-нибудь.
Костя знал, что его могут привлечь по уголовной статье?
Конечно, он знал. Он же вменяемый, нормальный, он с высшим образованием, он очень талантливый программист. Он все понимал. Ему за день до акции 10 числа, когда стало понятно, что часть людей не ограничится митингом на Сахарова, а собирается погулять по центру города, ему пришло предупреждение, где черным по белому было сказано, что предупреждаем вас, значит, о незаконности участия в этих акциях, и мы вас предупреждаем, что неоднократное нарушение может повлечь ответственность по статье 212 прим. Понимаете, и человек при этом, получив это, идет на эту акцию. И они говорят, что он собирался скрыться. Это полный, абсолютный бред. Это просто такая уловка идиотская, знаете, чтобы просто его лишить его свободы. Человек, конечно, осознанно это делал, потому что он не мог не выходить. Вот, понимаете, вот Костя такой человек, он не может. Он чувствует несправедливость, и вот он выходит. Вполне осознанно делал то, что он делал, и делал это мирно всегда. В случае с Костей это было всегда исключительно мирно. Он даже по переходу переходит по зебре, когда участвует в этих шествиях.
Весной прошлого года Константин познакомился и сблизился с семьей Анны Павликовой, самой молодой фигурантки дела «Нового величия». Те 8 человек, которые проходят по нему, предстанут перед судом по обвинению в создании экстремистского сообщества. Сами фигуранты считают себя жертвами провокации спецслужб. На момент ареста Анне было 17 лет, говорит Анастасия Павликова, сестра Анны.
С Костей мы познакомились, когда посадили мою сестру. Вот, мы тогда, нам было очень тяжело, это как раз вот ее только посадили, это было в марте-апреле буквально. И, естественно, мы везде давали интервью, и я очень часто оставляла свой телефон, чтобы, если что, потому что маме очень плохо, чтобы связывались со мной. Однажды мне написал Костя, пишет там: «Настя, привет, меня зовут Костя, я увидел про Аню, я очень хочу заказать ей передачку, как мне это сделать?» И мы как-то так разговаривали, ну, нам сначала было, конечно, неудобно, но он говорит: «Нет, я все равно закажу, если вы мне не скажете, я узнаю». В общем, он начал заказывать ей передачки, он начал писать ей письма, он начал заказывать ей книги, а она у нас на своеобразном питании, не все пропускали, поэтому мы ездили еще лично. И он уже сказал, что вот, давайте я вам закажу такси. Я говорю: «Нет, Кость, неудобно, тогда я приеду», и я отпросился с работы, я помогу вам отвезти в СИЗО. И, в общем, так он и начал к нам приезжать чуть ли не через день. Тортик, чай пил, он нас очень поддерживал, я бы даже сказала, что он мою маму вывел из депрессии. Он на все суды к нам приезжал, он перед судами приезжал к нам, он привозил нам таблетки, валерьянку, говорил: «Юля, Настя, не переживайте, все будет хорошо». То есть он с Аней очень часто переписывался, они по переписке уже прямо, она говорит, он мне как вот родным стал. В общем, Костя, он появился в нашей жизни совершенно случайно, но вот буквально за полтора года он стал нам, вот я говорю, мне как вот братом родным. Мы даже когда вот на СИЗО ходили, я говорю: «Это мой брат». Все такие: «Да, вы даже похожи». И мама говорила: «Это я крестная мама, это вообще сын, он мне как родной сын», ну, вот когда вот мы к Ане ходили.
А вы не опасались, что это может быть провокатор, человек с нечестными намерениями?
Действительно, знаете, сначала, когда только он появился, мы очень боялись. Мы очень мало кого к себе подпускали, но когда правозащитники подключились и люди стали писать, как-то вот у нас это немного прошло. И знаете, Кости это прям вот чувство было, что ему можно доверять. То есть он настолько был открытый, у него настолько вот была доброта и поддержка. Я даже сейчас, то, что с ним происходит, для меня это просто нонсенс.
Константин понимал, чем рискует, как вы думаете?
Наш последний разговор был, согласованный митинг был, я же там с ребенком выступала. Мы тогда обнялись, я говорю: «Кость, я говорю, ты понимаешь, что ты нам настолько родной человек, ты вот мне брат родной». Я говорю, и маме, и сыну, я говорю, пожалуйста, будь аккуратнее, ты пойми, что мы с мамой не выдержим, как бы мы нашу семью не выдержим еще одни передачки, и мы не выдержим еще одни суды. Конечно, мной это было сказано больше как в шутку. Я просто попросила, я говорю: «Кость, пожалуйста, я тебя умоляю, будь аккуратнее». Он сказал: «Да, Настя, что ты это?» Ну, конечно, его предупреждали. Конечно, я думаю, что он в какой-то степени что-то понимал, но он все-таки вышел за других, потому что он считал это своим долгом. То есть он не... что бояться, это глупо, надо вот, надо помогать людям. Ну, вот. Вот он всегда таким был, он по жизни был таким, что вот что его не попроси, он хоть ночью, хоть рано утром приедет, поможет.
14 августа Константина Котова отправили под стражу, а 15-го следствие уже было завершено. Следователи попросили суд ограничить адвокату обвиняемого и самому обвиняемому время для ознакомления с четырьмя томами материалов дела. По их мнению, они должны закончить ознакомление уже сегодня, 16 августа. Мария Эйсмонт просила предоставить ей для этих целей 2 недели. В итоге, согласно решению суда, ознакомиться с делом обвиняемый и его адвокат должны до полудня 19 августа. Кроме того, сегодня же состоялся суд по жалобе адвоката на избранную меру пресечения. Однако жалоба была отклонена. Константин Котов остается в СИЗО. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.